Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» мы продолжаем наш разговор. У микрофона Константин Мацан и Кира Лаврентьева. А на связи с нами сегодня иерей Дмитрий Кишунов, настоятель храма архистратига Михаила в станице Темнолесской. Это Ставропольская епархия. Отец Дмитрий, именно потому, что вы сказали, что ваш папа тоже священник, хочу вас спросить о том, как произошла, но, если угодно, ваша встреча со Христом. Это важный вопрос, на который мы часто обращаем внимание, и, как правило, он уместен для человека, который в детстве не получил религиозного образования, какого-то воспитания, и вдруг что-то в жизни изменилось, это обретение веры произошло, и вот это часто называют встреча со Христом. Но, тем не менее, и вы сами об этом сказали, что даже для того, кто в детстве получил религиозное воспитание и был с детства в храме и не мыслит себя без церкви, все равно должен быть момент личного обретения, какого-то личного перехода в новые качества, которое тоже, наверное, можно назвать той самой встречей со Христом. Вот как это было у вас?
Ну, знаете, как бы человек, живя в церкви, он, знаете, как, наверное, ну, вот маленький такой, наверное, пример приведу перед тем, как рассказывать. Допустим, возьмем какую-то знаменитость. И человек, который живет, допустим, сосед там, или друг, или там, не знаю, там, вот, он, живя с этой знаменитостью, он не видит его как знаменитость. Он знает как обычного Васю, там, простите, да? Вот. А мы все, допустим, смотрим только его по телевизору и думаем, о, какой великий человек. То есть тут, здесь точно так же и со Христом, когда мы живем просто вот с детства с Богом, то мы многие чудеса, многие блага, которые дает нам Господь Бог, мы их просто не замечаем. Но бывают такие моменты, там, ну чувствуешь себя прикосновение, да, вот как-то, когда в основном происходит, знаете, когда, наверное, какие-то потери происходят, там, сложности, трудности, там, переживания, вот, и утешение. Когда происходит такое утешение, происходит именно, да, вот соприкосновение. А вот когда уже у меня вот прям, чтобы я прочувствовал, это, конечно же, было в момент хиротонии и в Дьяконской. И с того момента вот Господь... Я был смущен один раз. Я был смущен, когда после хиротонии, во время первой литургии, когда мы сложили с Владыкой, в момент присуществления даров, я вот несказанно почувствовал такую, знаете, ну, как бы, боюсь быть прельщенным такими словами, но необыкновенную благодать и легкость, и, знаете, как такое легкое покалывание, что ли, как мурашки. Но это не мурашки, их очень приятное ощущение такое души. Вот ни на что не променяешь это никогда. Теплые отношения. И я испугался, знаете, потому что вот многие святые отцы говорили, что надо быть бояться быть прельщенным вот таким состоянием. Вот. Но я, когда к Владыке подошел, я сказал: Владыка, вот именно в момент присуществления своих святых даров, вот, на милость мира, вот, чувствую вот такое состояние. И я, ну, боялся быть прельщенным. Владыка же мне сказал, что момент, в любой момент, на молитве вечерней, там, на утренней, если такое состояние будет, его смущайся, но во время литургии никогда не бойся. Здесь не может быть другого состояния. То есть только так. И вот с тех пор, вот это было уже 8 лет назад, да, я вот каждую литургию чувствую вот именно момент прикосновения Господа Бога, да, через тебя, потому что мы просим, да, чтобы Господь даровал Духа Святого на дары сия и на нас, да, показываем, на ны и на дары сия. То есть на нас Дух Святой сошел и на дары сия, потому что через руку священника, да, сам Господь незримо сотворяет, вот, присуществляет из хлеба вино в тело и кровь Христова. И вот этот момент, ну и, конечно же, почти что все другие таинства, когда ты понимаешь, что сейчас Господь Бог через тебя. Опять же таки, это все, когда я был, не был священником, пока я не читал все эти молитвы, пока я не соприкасал, я их слышал. Но я не пропускал мимо себя, я не понимал. Но когда только через себя каждую молитву начинаешь пропускать, что и ты понимаешь, что ты, ну, ты вот дырка от бублика, и то, мне кажется, ты слишком много чести. Вот, потому что вокруг есть бублик. Вот, ты просто пусто. И понимаешь, что все Господь Бог. И через тебя, и ты понимаешь свое недостоинство, и, конечно же, ну, словами не описать. Вот, какое это приятное чувство. И,
Отец Дмитрий, вы в начале нашей программы сказали, что создали свой блог, чтобы общаться, чтобы отвечать на вопросы, помогать людям через интернет, через социальные сети. Скажите, пожалуйста, а чаще всего в храм приходят люди с какими-то внутренними, очень серьезными духовными вопросами, ну, помимо житейских, к примеру? Человек, например, испытывает кризис веры, или он хочет уверовать, но не может, или у него есть какие-то очень серьезные внутренние конфликтные ситуации, которым бы он хотел разрешить в союзе со священнослужителем.
Ну, знаете, к сожалению, на приходе, а именно на приходе у меня останется, ну, небольшое количество, наверное, таких людей, но было два человека, да, за все за время, и они сейчас постоянно ходят в храм, пришли именно с кризисом веры, да, вот они как бы вроде бы слышали звон, да, но не знали, где он, как бы, и думали, где оно, как это испытать, как попробовать, вот, чтобы совсем не утонуть в болоте. Ну, вот они сейчас, слава Богу, ходят в храм, вот, а когда вот ездишь по паломническим поездкам, вот я поездил, да, там с паломниками, и просто там в соборе служил, да, исповедовал людей, тут, конечно же, видно очень много людей, которые подходили, общались, и, ну, вот очень отрадно слышать, что парней очень много. Вот. Ну и, конечно же, в социальных сетях такие вопросы постоянны. То есть, как найти веру, как найти Бога, с чего начать? Тоже вот таких вопросов очень много. И я ни в коем случае не хвастаюсь, ни в коем случае, но где-то больше 300 человек, которых я знаю лично, которые, ну, были почти что атеистами, да, сейчас они вот члены Русской Православной Церкви, которые постоянно уже и постятся, и исповедуются, и причащаются, вот, ну, благодаря нашему Инстаграму. Но это, опять же таки, я не мои заслуги, а Господь Бог вовремя через меня кому-то правильные слова вложил в уши.
А можете привести пример, что человек, который был далек от веры, от храма, для себя осознал, открыл, понял, что сделало его верующим? То есть, какие болевые точки есть у современного человека, что вы наблюдаете, ответ на которые, реакции на которые позволяют человеку обрести веру?
Ну, знаете, ну, вера обретается в основном, когда есть какая-то сложность и трудность, либо горе, переживание. Это вот, к сожалению. Но именно она обретается, точнее, не обретается, а идет поиск. Поиск такой для души понять. Если, может быть, как-то. Ну, мы начинаем с того, что просто там, допустим, ну, вот маленький такой пример тоже всегда приведу, когда человек начинает ходить в спортзал, да, ему же нельзя дать комплекс тренировок какого-нибудь там фитнес-тренера или там уже мастера спорта какого-нибудь, да, то есть ему нельзя дать, ему нужно постепенно дать какие-то вот самые минимум программы какие-то, да, чтобы он не сорвал, чтобы не сделал себе хуже. Вот. Но только когда он занимается с каждым разом все больше и больше и больше, то мы ему и нагрузки даем. И он сам говорит: мне мало, давайте мне еще. И точно так же это все, вот, и самое главное, в осознанном приходе к вере, то есть это начиная с, уже, наверное, осознанно, это с 20, наверное, 3 лет, вот так вот, да, с 23. Раньше, до этого нужно нагружать постоянно. А после 23, когда уже идет сознательное, то есть это уже никто не принудил, никто не заставил, а сам пожелал, ну да, как говорится, не спугнуть, вот чисто вот мы начинаем вот с легкого, то есть минимум требований, да, то есть если человек никогда там не читал Ветхого и Нового Завета, то смысл ему читать, допустим, молитвы перед причастием, там, где говорится в каноне, да, там о пути Моисея там через Израиль.
Это вы рассказываете о, скажем так, практики пасторской работы с вашей стороны. А мне кажется, было бы очень интересно у вас узнать именно вот ту сторону вопрошающих, не называя само собой имена конкретных историй, но с чем приходит человек? Это, не знаю, переживание бесцельности жизни, я сейчас фантазирую, это какое-то переживание того, что вот тяжелая ситуация, какое-то переживание зла, страдания, за что и почему?
Я могу, да, могу просто маленький такой просто список вот начать, допустим, ну, без имен, естественно. Было такое, что писали люди, там начали там отец, потом мама, потом брат, тетя, дядя, там у женщины все повесились. Ну, в разные времена, вот, но вот все закончили жизнь самоубийством, и она осталась одна. И она с вопросом таким, подумала, ну, как бы, что это карма какая-то, но, естественно, мы начинаем с этого как бы работать, услышать, где, кто, почему, сколько там жена, дети, жена-то там точнее, простите, замужняя или там, если дети, вот, ну и так далее, и так далее. Бывает такое, что заболели, вот, бывает, дети родились нездоровыми, бывает, что наоборот, многие забеременеть не могут. Очень часто такая ситуация, но опять же таки, вот знаю я, что тоже где-то человек 30, вот из общения как бы тоже уже имеют семью, детей, у которых не было там по 7, по 8 лет жили вместе. Вот, когда они жили там, ну просто жили как жили, но когда они попытались начать меняться сами, добровольно, вот, ну, естественно, конечно, с помощью священника, вот, с советами. Все поменялось.
А когда стараешься меняться, когда годами стараешься меняться, что-то делать с собой, исполняешь все благословения священника, а воз и ныне там, та просьба, которую ты обращаешь к небесам, да, к Богу, она 10, 15, 20 лет остается, как кажется, без ответа. Что тогда вы отвечаете людям и как вы их утешаете?
Ну, я повторюсь, что я, когда вот есть такие тоже бывают вопросы, я начинаю копать прям до самого, вот самого начала, от самого корня, от создания, от просто от рождения, как бы что и вообще, ну, что вы значит всю жизнь этого человека. И, естественно, конечно же, просьба и мольбы, как, куда они направлены. И знаете, обычно, когда человек начинает работать по-настоящему над собой, не просто там, да, исполнять там формальности какие-то, да, там вот, ну, хотя исповедь причастия – это не формальность, да, для души мы знаем, но люди многие так вот, они формально так вот приходят, ну, это сказали, но без внутренней работы над собой. Вот вообще там, я сам таким был, простите, тоже так, поначалу там, вот, ну, вначале в детстве перечался так, ну, постоянно, потом, а уже такая подростковая, юношеская, у меня там в голове непонятно что было, но причащались мы все равно каждое воскресенье. А уже сознательно это пришло совсем по-другому, когда начал себя видеть по-другому, понимаете? Точно так же и здесь, даже если 15-20 лет люди молятся, они бывают такое, что священника там, что даже советуют это исполнять, но опять же таки, не осуждая священников, не имею права, не знаю, что там, какие советы, но именно когда тоже поверхностные такие там исполнения задач, да, вот, ну, тоже ни к чему не приводит. А когда человек сознательно начинает работать, меняется все. Может быть, даже у него меняется понимание, что то, что он хочет и желает, оно ему на самом деле не нужно. А еще такой хороший момент, что важность. Вот мы вот недавно вот с одной из моих прихожанок, да, долго с ней работали, вот, которая говорила, что вот два человека пришло и как бы осталось. Мы говорили, вот всегда вот хотелось, чтобы было как вот, как ей хотелось бы, да, вот не буду говорить, что конкретно. И я сказал, что если ты получишь просимое, и ты при этом всегда останешься до конца своих дней вот в мыслях, и по-другому мыслить не будешь, каждое воскресенье в храме, и частое причащение, вот каждое, тогда у тебя получится. Вот. У нее даже был такой момент, что у нее, казалось бы, получилось то, что она хотела, и она перестала ходить в храм, и она потеряла. Вот потеряла, там было и, там, и слезы. Ну, опять же таки, мы немножко восстановились, да, и сейчас уже у нее настолько она привыкла к храму, что по-другому она не знает своей жизни, что в воскресенье без храма никак. Она получила, имеет, и довольствуется, и все хорошо. И пребывает уже, конечно, наоборот, ой, а я привыкла по-другому. Вот, да, так немножко бывает, уже начинает жалеть, что получила. Вот, спасибо. Но, тем не менее, она в храме. И вот, понимаете, важно тоже, что понять, чтобы получить, если мы получим, просим, останемся ли мы так верны Богу, как мы верны сейчас, как просим. Потому что человек обычно получает и забывает. Такое часто бывает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Дмитрий Кишинов, настоятель храма архистратига Михаила в станице Темнолесская Ставропольской епархии, сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер». Вот в продолжении того, о чем вы начали говорить, у вас прозвучала такая мысль, что многие, едва ли не все, кто к вам обращаются, приходят к вере от проблемы, от боли, от какого-то страдания, и в ответ на это страдание или решая как-то вопрос этого страдания, обретается вера и начинается церковная жизнь. А как вам кажется, это нормально, что мы редко наблюдаем ситуации, когда человек приходит к Богу от благодарности, от полноты, от радости, вот не как к последнему утешению, а как все-таки к тому, кто дарит любовь? Мне кажется, это важный вопрос, потому что для многих, я вот нередко общаюсь с атеистами по долгу службы, для многих ведь это выглядит очень смущающе, скажем так. Дескать, ну понятно, у человека были проблемы в жизни, он в религию подался. И это воспринимается как некий такой приход к вере, ну не вполне полноценный, что ли, как приход за психологическим утешением, а не, собственно, к живому Богу. Вот что вы об этом думаете?
Ну, знаете, когда мы приходим даже вот за утешением, да, вот приходим за утешением, это, конечно же, это, с одной стороны, даже печально, что действительно как будто бы почему тебя до этого не было, да, вот почему ты именно сейчас пришел, вот, почему ты не предотвратил беду, да, хождением в храм бы ходил бы, и все было бы хорошо. Но пришел бы к вере, все было бы по-другому. Есть такие вопросы. Но, знаете, человек, который пришел не поплакаться, не сдыхаться где-то там, найти утешение, а по-настоящему попытаться измениться, и не то чтобы измениться, а принять не просто временное утешение от Бога, а полностью довериться ему, и вера в живого Бога, естественно, настоящий, что не просто так мы там святой водой побрызгали и все прошло, вот, а именно прям глубокое такое изменение личности себя, вот, конечно же, он оттуда не уйдет из храма. Но у меня есть и хорошие, это положительные моменты, когда люди просто, знаете, как маленькие дети там попросили, там, как вот мы помним как таких чудеса Николая Чудотворца уже в современном мире, да, как там маленький ребенок просто попросил там выиграть в битву на мечах там детскими сабельками. Вот, если я выиграю, то я пирог тебе принесу. Вот, мальчик выиграл, он попросил маму испечь пирог, и он принес пирог. То есть вот такие же и взрослых моментов вот у меня тоже случились, что люди просто вот почти очень далеки от веры, вот, как-то только поверхностно знающие, вот, просто попросили, вот, им просто далось, и они пришли и остались. Вот. И вот это тоже... Ну, они, конечно же, редкие.
Отец Дмитрий, мы заговорили о чудесах, и понятно, что вера не зиждется на чудесах, знамениях. Но, тем не менее, когда человек проходит неофитский период или совсем только недавно уверовал, начал ходить в храм, с ним определенно точно происходят какие-то маленькие чудеса и, может быть, даже большие. В общем, те знаки он получает, которые может понять конкретно он. То есть понятно, что Господь с нами разговаривает с каждым из нас на том языке, который нам понятен. Можете ли вы рассказать о чем-то таком, что случалось с вами или вашими прихожанами, какие-то удивительные случаи или, может быть, какие-то явные такие ответы на молитвы, что-то, что, может быть, кого-то сейчас из наших радиослушателей может приободрить и заставить улыбнуться, порадоваться, поблагодарить Бога?
Ну, могу много всего рассказать. Это первое.
Ну, из последнего.
Первое такое основное, которое действительно было знаком, это вот знакомство с Дарьей Донцовой. То есть я она тоже так чудесным образом меня нашла, сейчас тоже расскажу как. Получается, меня когда перевели в станицу Тимнолеску, то корку положили, там я послужил совсем немножко, вот, даже 40 дней, по-моему, не дослужил, вот, а меня отправили в станицу, потому что в этой станице священник, к сожалению, ушел в раскол, вот, и стал поминать патриарха, там, правящего архиерея, вот, ну, его в запрет, конечно же, отправили, вот, и меня направили к нему туда служить. А там, ну, грубо говоря, как и в душе было у этого бедного священника все разрушено, так и, конечно же, и в храме тоже непорядка, ничего. Вот. И оказывается, там был долго заказ, там больше 50 тысяч было, не помню сколько. Вот. И мне пришли его отрезать. А я не знал тоже, пока что, ну, жили, платили, там, ну, что у нас на Бежано. И пришли отрезать, прямо отрезать. Я говорю, а что вы делаете? Ну, в общем, узнал, понял, что там долг, в общем, приехал нам, дали на 3 месяца срок. Ну, в общем, мы кое-как там силами собрали, там заплатили часть, осталось у нас 35 тысяч. А я, ну, я понял, что если мы 2 месяца собирали, там, получается, 15 тысяч собирали, то где мы сейчас возьмем еще 35, вот так быстро за 1 месяц. Ну, у меня личная страница в Инстаграме была, я просто написал друзьям, вот так вот, всем подряд смс-ки писал, кто чем помогите, у меня там было человек, ну, 100-150, вот, ну, и в личном в посте тоже написал там, просьба там помочь. Ну, и тут мне пишет Дарья Донцова: батюшка, можно там помочь? А я думаю, Дарья Донцова, я думаю, может быть, это, ну, это псевдоним, как, ну, у кого-то, кто-то, но не сама же, наверное, Дарья Донцова мне пишет помочь. Ну, я говорю, спасибо, Господи. Он говорит, я вам часть денег пришлю. Я говорю, ну, за все спасибо, я не имею права там просить какие-то суммы. И раз, приходит вся сумма сразу. И я был настолько удивлен, говорю, батюшка, решила всю сумму, только никому не говорите, спасибо, Господи, там все Божьей помощью. И все. То есть для меня такое было, вот, когда я был уже на грани, то есть это был последний, там, 10 дней осталось до оплаты. Вот, раз и вся сумма. Вот. Ну, кажется, все хорошо, все, слава Богу, получили. Вот, а так и познакомились. Вот. Потом, сейчас я сейчас занимаюсь строительством храма. Вот, это было вот недавнее чудо. Это было как раз на Николая Чудотворца зимой. Вот, случилось такое, как бы, ну, чудо с человеком, тем, который мне помог. Вот. А у нас так сложилось, что занимаюсь строительством храма, и как бы я, ну, не смог вовремя оплачивать, как бы там вот у нас есть, существуют обычные там взносы в епархию, там, да, там, и мы также товар, который мы реализуем, у нас там, ну, свечи, иконы, там, да, мы тоже, конечно же, сами их не делаем, у нас тоже все закупаем в епархии, естественно. Вот. И как-то так сложилось, что у меня тоже накопились долги, вот, немаленькие. И, ну, не потому, что я там не платил, потому что я повторяю, строительство храма, деньги уходят, ну, все выходили там в стройку, в эти документы, там, документацию, которую там мы собирали для строительства храма. Вот. Ну, и позвонили мне с епархии, сказали, батюшка, простите, вот, ну, надо до конца года, вот, до конца декабря все оплатить, потому что, ну, по-другому нельзя. И нам нужно отчитаться, потому что, ну, вы нам деньги заплатили, а мы не заплатили, получается, в Москву. Вот надо все вернуть. И все, у меня паника. У меня, я даже там, если вот цифру назвать, по-моему, ну, больше 150 тысяч было. Вот. И я вот не знаю, ну, где. Я планировал потом, может быть, постепенно, частями, мы бы все бы выплатили, естественно, потихонечку. А тут сразу так, и я все, я не знал, что делать. И тут мне женщина на святителя Николая пишет: батюшка, святитель Николай услышал мои молитвы, вот, я тут хочу помочь на храм. Можно? Вот, я говорю, ну, конечно, можно, спасибо, Господи. Вот, ну, я вам 3 тысячи пришлю, можно только мне реквизиты, а я в Германии живу, говорю, только мне реквизиты ваши нужны, какие-то там назвала. Ну, я говорю, хорошо, сейчас найдем. Вот, а я знаю, что, ну, мне с Европы тоже, так как подписчиков с разных мест много, тоже есть и система переводов Pipeline, как бы, ну, сказали, другие нужны. Я говорю, ну, хорошо. Да, ну и все. Да, и забыл. Она говорит, батюшка, все получилось, все передала, все, спасибо, Господи. Я говорю, ну, вас спасибо, Господи. И тут, получается, я тут нечаянная радость была. Вот праздник, это было воскресенье как раз, 22-го. И 23-го мне звонят, говорят, вы должны 25-го привезти всю оплату. И все, я попал на лицо Пресвятой Богородицы. И я чисто случайно вот зашел вот проверить счет, и у меня там лежит 200 тысяч. Я сразу блым, я не пойму, вот что такое, откуда. Я, может быть, я нули пересчитываю несколько раз, думаю, ну не может быть такого. А у меня там было по нулям, я такой раз 3000 евро перевел в рубли. И получается ровно 200 тысяч. И я просто настолько был человек, это я же говорю, который, ну, не прямо так прихожанка, прям храма там, она только идет к Богу. И она просто сказала, святитель Николай пообещал, если он поможет ей продать квартиру, она долго не могла продать, она поможет на храм даст вот, и на детский дом ровную сумму. То есть 3000 евро даст на храм, 3000 евро даст на детский дом.
Действительно, вот таких чудес.
И я сразу же пошел, естественно, я заплатил в епархию, я заплатил за у нас, ну, также фундамент храма сделан, тоже сделан в долг. Я людей попросил, которые взяли на себя кредит потребительский, и мы платим частями, то есть мы залили фундамент станицы, все сделали, но мы за него, как бы он у нас в долгу тоже. Ну и мы, естественно, пошли, оставшуюся сумму погасили, ну не погасили, а внесли в кредитную часть этого долга эту сумму. Вот такое чудо,
Дмитрий,
было.
Действительно, таких чудес очень много, связанных и со святителем Николаем, и со святителем Спиридоном. Великое множество. Огромное вам спасибо за такой подробный рассказ. Это действительно очень интересно. В первой части программы я задавала вам вопрос о самом сложном и самом радостном, в самых сложных и самых радостных моментах в вашем священническом служении. И сейчас, когда наша программа подходит к концу, все же мне очень хочется вернуться к радости и спросить о том, что для вас самое главное, важное, радостное в вашем священническом служении и, наверное, в вашей жизни, потому что, естественно, что это крепко связано, неотъемлемо друг от друга.
Радостно для меня то, что, несмотря на все мои чистые согрешения, я чувствую, что Господь милует нас и не отворачивается от нас, и всегда сподобляет служить Ему. Вот. И чувствую, что не отходит рука милости Господа Бога от нас грешных. И это другой радости, я не знаю, чему еще радоваться. Я имею, не имею, как говорится, ничего, но имею в то же время все сразу. То есть и крыша на голову есть, и дети, слава Богу, супруга, все здоровы, не болеем, самое главное, все вместе. Вот. Радость у нас то, что идите с нами, вот, и все есть, и все благодаря Господу Богу. Другой радости, ну, вот не могу себе желать, потому что, кажется, боюсь сбиться с пути истинного. Вот то, что Господь нас не оставляет, другой радости больше не могу. И в то же время всем желаю точно так же от всей души всегда уповать только на Господа Бога. И если вот не получаем просимое, но, как говорится, Бог это виднее. Это, знаете, вот как вот такой вот маленький пример приведу. Есть лабиринт, когда мы играем в лабиринт на журнале, да, то есть мы быстро пройдем его, потому что мы видим его сверху. А когда мы идем в лабиринте, конечно же, можем заблудиться. Поэтому Богу виднее оттуда, куда нам и как идти. Вот. И надо действительно слепо довериться Богу. А если не получаем просимое, это не страшно. Вспомните глупых маленьких детишек, когда им там 3-4 года, которые говорят родителям, я с этого дня буду питаться только шоколадом, и другого мне ничего не надо. Мама с папой ласково улыбнутся, да, и ни в коем случае не скажут ему, что какой ты глупый и какие у тебя глупые желания, а будут кормить его, чем кормили, но не будут его только переводить на шоколадное питание, правильно? Вот, потому что и так же и бывают наши просьбы, которые мы сегодня просим, они, кажется, на самом деле будут нам вредны в будущем. Будут нам вредны в будущем. Поэтому Богу виднее, поэтому Господь не дает. А это касается абсолютно всех просьб, от начала и до конца. Это может быть здоровье, если будет, она будет нам, будет человек здоров, это приведет его к погибели души. А пока человек болен, у него есть шанс на то, что у него душа будет с Господом Богом и будет спасена. Понимаете, если человека ничем другим не остановить, то надо, чтобы он это понял. если он не имеет семьи, надо, чтобы он это понял, что если другого не будет, если он, будучи там замужем или женат, или имея детей, он душой просто погибнет, то Господь не даст ему просимое, потому что он пострадает, он тут приобретет, а там потеряет. Поэтому пока он тут прося, там приобретает, можно так сказать.
Спасибо огромное за эту беседу с Дмитрием. Я очень рад, что мы все-таки заканчиваем на словах о радости и об этом промысле, в котором, ну, как верят христиане, конечно, выражается любовь. И вот в каком-то смысле об этой Божьей любви, о том, как Он помогает, как Он ведет человека, мы сегодня с вами и говорили, за что вам еще раз огромное спасибо. Я напомню, это был «Светлый вечер». На связи с нами, с вами в этой программе был сегодня иерей Дмитрий Кишунов, настоятель храма Архистратига Михаила в станице Темнолесская Ставропольской епархии. У микрофона были Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Спасибо огромное. До свидания.
Всего вам доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».